Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Мы сегодня в нашей программе прикоснемся к теме, уже, слава богу, не в первый раз и, конечно же, не в последний, к теме, которая, наверное, никогда не будет терять для нас актуальность, для нас, как для, скажем так, общества, людей и, может быть, для каждого человека в отдельности. Это тема нашей недавней истории, столетней давности, история трудных, трагических, революционных событий, всего последующего, история царской семьи, семьи Николая II, последнего российского императора и его ближних. Невозможно об этой теме сказать много, все будет всегда недостаточно. И вот наша сегодняшняя программа будет еще одним шагом очень важным к нашему приближению к этой теме, к погружению в нее и, может быть, к осмыслению чего-то важного, что в этой теме касается каждого из нас лично. А у нас сегодня в гостях мощный такой интеллектуально-исторический экспертный состав. Анна Витальевна Громова. Добрый вечер, Анна Витальевна.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Кандидат исторических наук, руководитель Центра благотворительности в истории, Института всеобщей истории Российской академии наук, и также председатель наблюдательного совета фонда «Содействие возрождению традиции милосердия и благотворительности» Елизаветинское Сергиевское просветительское общество. Вот такое тоже организация, которая имеет непосредственное отношение к обсуждаемой нами теме. И Константин Геннадьевич Капков, также историк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Директор древлехранилища семьи императора Николая II, Ливадийской, Крестовоздвиженской и Дворцовой церкви. Это музей в Крыму.
Да.
Ну вот вы просто специалисты по той теме, по которой мы сегодня говорим, и Анна Витальевна вообще уже не в первый раз, и слава богу, у нас в эфире, и по этой теме, и по другим. В последний раз с моими коллегами вы разговаривали про готовящееся открытие музея, посвященного императорской семье, музея в Тобольске. И мы говорили о том, что это первый в стране государственный музей в память о семье последнего российского императора. Но вот 26 апреля состоялось открытие и мероприятие, связанное с этим. Вот мы в прошлой программе говорили об этом в будущем времени, теперь можем сказать как о факте свершившемся. Что произошло, что было, что вас как организаторов наиболее как-то вот впечатлило в этом дне, в этих событиях? Анна Витальевна.
Спасибо большое, Константин, за предоставленную возможность рассказать об этом действительно радостном событии, потому что чувства нас переполняют, и благодаря Господу, вот всех еще раз с праздником Пасхи, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И хочу сказать, что совместными усилиями людей доброй воли, профессионалов, осуществилось открытие музея в Тобольске, но прежде чем его открыть, конечно, над экспозицией работали в течение многих месяцев многие специалисты, историки, музейщики, искусствоведы. Сама экспозиция собрана и работает сейчас благодаря инициативе Тобольского музейно-просветительского объединения, в которое входят 16 музеев. Это объединение создано 2 года назад, и такая новая современная форма организации музейного дела позволила очень многое сделать для нашего музея в Тобольске, музея императорской семьи. Елизаветинское Сергиевское общество привлекли для создания концепции музея, для его организационной и научной поддержки. И я очень рада, что наши совместные усилия увенчались столь полным успехом, потому что действительно многие специалисты, посетившие музей в день его открытия, 26 апреля, дали высокие оценки научному уровню экспозиции. Нужно сказать, что музей-то огромный, он состоит из 13 залов. Это 2 этажа губернаторского дома, того самого дома, в который поместили царскую семью и некоторых сопровождавших их людей. Мы знаем, что из царского села в Тобольскую ссылку вместе с царской семьей отбыли, ну, по разным подсчетам, от 35 до 46 человек, которые, многие из которых отправились, собственно, все отправились в ссылку добровольно, но многие были ближе к царской семье, разделяли с ними и круглосуточное пребывание в губернаторском доме, разделяли с ними долгие томительные часы ожидания, потому что многие, когда слышат о Тобольской ссылке, говорят, что, ну что ж, их довольно неплохо снабжали продовольствием, да, все вроде бы было вполне благополучно, но представьте себе, вот представьте себе ситуацию, когда вы чего-то ожидаете, исхода, и, как вы понимаете, исход может быть любым, в том числе и самым неблагоприятным исход событий. Вот представьте себе царскую семью, которая в узком кругу со своими приближенными ожидала решения своей участи. Потому что события в стране развивались так, что ничего хорошего от складывающихся обстоятельств ожидать не приходилось. И те муки, которые переживал государь, и государыня императрица Александра Федоровна в ссылке, они ни с чем не сравнимы, потому что на их глазах гибла страна, ради которой состоялось это решение от власти государя, потому что историки много сейчас об этом говорят, и практически преобладающее мнение специалистов о том, что отречения не было, потому что документы эти фальсифицированы, есть уже прямые доказательства этому, что это был такой дворцовый заговор, как при Павле I, например, при императоре Павле. И если бы император Николай II не принял эти условия от решения от власти, то он был бы просто убит, и кровопролитие началось бы просто сразу же. И он, как человек, который прекрасно знал обстановку на фронтах, с другой стороны, человек, который не очень хорошо знал обстановку в тылу и в Санкт-Петербурге, поскольку он удален был от места событий и был дезинформирован своим ближайшим окружением, которое он полностью доверял. То есть, ну, здесь вот этот трагический узел, о нем можно говорить отдельно много, это действительно очень интересная тема, которую, может быть, предстоит нам еще с радиослушателями обсудить. Но главные последствия, главное то, что государь оказался в ссылке вместе со своей семьей и в заключении, в состоянии, когда он ничего уже не мог предпринять, он переживал страшное, страшное крушение страны, крушение всей системы, которой он отдал всю свою жизнь. И это, конечно, период был страшных разочарований, отчаяния, но ни Александра Федоровна, ни Николай II, они не поддавались отчаянию, они не унывали, они уповали на Господа. И мы знаем, что вся жизнь семьи была выстроена на православных началах всегда, изначально, с самого времени их детства, и цесаревича Николая, и гессенской принцессы Алекс, и вера и любовь к Господу объединяла их, всю их совместную супружескую жизнь. Эту же любовь они прививали каждый день своим детям. Они жили внутри церкви, даже находясь в ссылке. Мы об этом тоже будем говорить. Поэтому музей императорской семьи в 13 залах губернаторского дворца в Тобольске – это музей благочестия, это музей любви, это музей тех принципов воспитания, которым мы должны следовать в воспитании своих детей для того, чтобы наша страна была благополучной.
Константин Геннадьевич, ну для вас, как для историка, тоже имевшего отношение к созданию этого музея в Тобольске, из документов, из экспонатов, из той информации исторической, которую он несет людям, потенциальным и уже потенциальным посетителям и уже посетившим, что вот главное, что может быть самое такое ценное, с чем можно в сердце из этого музея уйти?
Я думаю, что самое ценное, что там есть, это атмосфера этого музея. То есть вот этот дом очень светлый, и то, что там 100 лет назад жила царская семья, вот это на самом деле чувствуется как-то таким тонким образом, потому что вот как-то, не знаю, когда ходишь по этим комнатам, то такое какое-то впечатление внутреннее складывается само по себе, я бы сказал, такое слово «умилительное». Вот, душевное, спокойное. Вот это, собственно...
Умилительное в таком, видимо, церковном смысле слова, когда есть какая-то внутренняя теплота сердца и такая сосредоточенность на главном.
Да. Поэтому вот я бы всех, кто какая-то возможность есть посетить Тобольск, конечно, призвал бы это сделать. Вот, летом там вообще замечательный, чудесный Кремль, и отличные виды, русская Сибирь такая красивая.
А чем достигается такая атмосфера? Вот вообще, как ее достигнуть в музее, казалось бы, стены, экспонаты, как это возможно?
Ну, тут место само делает вот атмосферу. Само место. Все-таки 9 месяцев там жила царская семья. Жила, как правильно сказала Анна Витальевна, очень, так сказать, в таком как бы страдальческом вот все-таки состоянии. Действительно, страна разваливалась, да, на их глазах все это происходило. Свою участь они не знали, но так догадывались, и она была, в общем, очень такой... Так скажем, сложно принять ее было вот, любому человеку и царской семье. И их мужество, их такое спокойствие, оно как-то, наверное, проникло и в эти стены. Вот. Дом очень светлый, а там много окон, вот, много солнца. И когда вот гуляешь по этим комнатам, то просто, я бы сказал, напитываешься какой-то такой вот благодатной, доброй атмосферой. Вот. Сам по себе, само по себе это место может стать местом паломничества. И даже, я думаю, даже должно стать таким местом и для вот верующих, так скажем, церковленных людей, и просто интересующихся российской историей. Я думаю, это место будет привлекать. И с течением времени поток людей туда только увеличится.
Анна Витальевна, ну вот если попытаться поговорить об экспонатах, о конкретике, что в этом музее представлено, громадная же работа была проделана по сбору просто того, что в этом музее должно оказаться. Вот эта атмосфера, о которой так точно и тепло сказал Константин Геннадьевич, она все-таки есть ли, может быть, какие-то конкретные вещи, которые, на ваш взгляд, ее задают?
Вы знаете, эта обстановка, она не случайна, и ощущение света, радости и тепла, любви, которая создается в этом доме, оно абсолютно закономерно, потому что именно благодаря усилиям наших тюменских коллег, тобольских музейщиков, благодаря такому чуткому, очень профессиональному руководству Владимира Владимировича Якушева, губернатора Тюменской области, и первого вице-губернатора Шевчик Натальи Александровны, которые, я бы сказала, несмотря на огромный спектр задач, которые они решают каждый день, они проявили такой удивительный профессионализм именно в сохранении этого дома, губернаторского дома, как памятника истории. Дело в том, что именно благодаря их усилиям был приостановлен слом, который начался в советское время. Была сломана та самая знаменитая теплица. Очень многие почитатели царской семьи знают эту знаменитую фотографию, когда государи с княжнами сидят на такой, как бы, на жердочке, на такой над теплицей. Да? Это такая известная всем фотография. Оказывается, Пьер Жильяр, преподаватель французского языка, вместе с императором и с генералом Татищевым и князем Долгоруким, они построили вот эту жердочку, специально вот эту полочку, на которой потом можно было взбираться и загорать. Потому что, конечно, не хватало воздуха, не хватало солнца, не хватало новых впечатлений. Тем более, что вот мы говорим о том, что император и дети, да, императорская семья и дети. На самом деле не дети. На самом деле Анастасии уже было почти 16, Ольге Николаевне, старшей из великих княжон, было почти 23, вот, и цесаревич не дожил совсем немного до своих 14 лет, то есть это были уже сформировавшиеся личности. И, конечно, каждой личности нужен простор для творчества, да, а здесь ситуация была такова, что она, наоборот, призывала их углубиться, уйти в себя, уйти в семью. И это вот удивительным образом отразилось и на круге их занятий. Благодаря вот как раз поддержке государства, благодаря государственным музейным объединениям сохранилось здание, сохранилась подлинная лестница, перила, которые очень мудро отреставрированы благодаря как раз консультантам, которых в том числе и мы привлекали. В этом участвовал Александр Васильевич Ренжин, очень известный российский коллекционер, общественный деятель. Он приложил все усилия, он реставратор, он в том числе реставратор икон. И вот как раз благодаря его профессионализму удалось открыть части этой лестницы, несмотря на то, что, представьте, деревянная лестница, она много служила и Ордовским, Танаевским, которые жили в этом доме, да, семье губернатора Тобольска, который жил в этом доме. Вот, и тем не менее, вот несмотря на этот хрупкий материал, дерево, она в довольно хорошей сохранности, эта лестница. И сейчас, когда открыты фрагменты подлинного дерева, вот по которому ступали ноги государя и всей его семьи и приближенных, то для нас это особенно важно. Открыты фрагменты потолков, тоже свидетели тех дней. Открыты дверные косяки, сохраненные полностью вот в том виде, в котором они были, когда семья покидала в апреле-мае 18 года, покидала этот дом. С огромной любовью сохранены подлинные детали интерьера. Именно вот дело в том, что от обстановки, конечно, ничего не осталось, потому что, как всегда, в советское время дворцы и прочие другие просторные помещения, как правило, разгораживались на клетушке, да, так и там случилось тоже. Там был пенсионный фонд, потом какой-то отдел соцзащиты и много-много-много других советских учреждений, которые требовали вот этих маленьких кабинетов, но это все благополучно удалось удалить, сохранив те исторические перегородки, которые были во время пребывания там царской семьи. Да, и для нас чрезвычайно важно, что как раз благодаря усилиям объединенных музеев Тюменской области те немногие артефакты, которые оставались после отъезда царской семьи, они поступили в распоряжение экспозиционистов, они вошли в коллекцию музея, вошли в собрание музеев. Для нас чрезвычайно важно, что сохранился список вещей, которые были запрошены комендантом Дома Свободы, как он тогда назывался, по иронии судьбы, полковником Кобылинским, были запрошены по просьбе царской семьи, ну, те какие-то необходимые вещи, которые они не взяли из царского села. И по этому списку удалось восстановить подлинность некоторых вещей, принадлежавших цесаревичу, например. Очень интересная получилась комната наследника цесаревича Алексея, потому что там множество всяких штук, которыми он пользовался, да, вот, и его кодек, его волшебный фонарь, там, оловянные солдатики, и с гарфом мы получили из фонда Маргариты Хитрово, который тоже в августе последовало за царской семьей, в августе 18-го. Мозаики, такие пазлики, которые он собирал, да, там, Вестминстерское аббатство и так далее.
Очень трогательно.
Очень, да, очень трогательно. Нам удалось найти аналог, конечно, собственно, его медаль за храбрость на Георгиевской ленте 4-й степени серебряную невозможно найти, но она есть у нас, и когда потомки преподавателя английского языка Чарльза Сиднея Гибса прибыли на открытие музея, это Чарльз Гибс, это сын, ну, как бы приемный внук, так скажем, Чарльза Сиднея Гибса, это сын его приемного сына, так скажем, да? Ну, вот сам дед Чарльз Сидней Гибс, он воспитывал как раз Чарльза Гибса, и у него сохранились очень интересные теплые воспоминания детства о Чарльзе Гибсе. Вообще, это отдельная судьба, это потрясающе интересно, потому что вот это удивительный духовный мир, та удивительная преданность Господу, отчизне, тот патриотизм, любовь к ближнему, которые характеризовали царскую семью, они не могли не производить впечатление на всех, потому что в результате недаром так часто меняли охрану, потому что люди подпадали под обаяние простоты и любви царской семьи. Чарльз Сидней Гибс пережил вообще потрясающую метаморфозу в своей семье. Он, проводив царских детей в Екатеринбурге, оказался под арестом, потом сложными окольными путями через Дальний Восток он попал, вернулся в Англию. И что вы думаете, он лютеранин? Он просто преподаватель языка, который приехал зарабатывать в Россию, да? Он абсолютно духовно переродился. Из лютеранства он переходит в православие, с именем Алексей принимает святое крещение в честь цесаревича, и затем принимает постриг с именем Николай в честь императора и становится иеромонахом Николаем.
Да, потрясающая
история. Это вообще, это потрясающе. И вот с его потомками, и вот как раз Чарльз Гибс привез фотографию цесаревича на военном марше.
Он
да,
был на открытии музея.
Он был на открытии музея, мы пригласили, мы с ними со всеми связались. Потомки Жильяра были на открытии музея. Екатерина Николаевна Остелецкая, Елизавета Николаевна Остелецкая, потомок графини Гендриковой, также прибыла на открытие. То есть это вот такие частицы прошлого, которые удалось собрать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» мы говорим с Анной Витальевной Громовой, кандидатом исторических наук, руководителем Центра благотворительности в истории Института всеобщей истории Российской академии наук и также историком Константином Геннадьевичем Капковым, директором музея семьи императора Николая II Ливадийской Крестовоздвиженской дворцовой церкви. Это музей в Крыму. Ну вот потрясающие вещи вы рассказываете о том, что потомки участников тех трагических событий приехали на открытие музея, а вот вообще встретиться с ними, наверное, особенный опыт. Как они это переживают, как они это вспоминают? То есть для нас, русскоязычных людей, скажем так, это особенная страница в истории всей страны. Для них это, наверное, особенная страница в истории их семьи. Они с какими глазами на это смотрят? Вот можете впечатлением поделиться?
Ну, они плакали. Они плакали, и я вот для радиослушателей замечу, что, может быть, кто-то не знает просто, Пьер Жильяр – это был учитель царских детей из Швейцарии, вот, а Чарльз Сидней Гибс – учитель царских детей из Англии. Вот. И вот потомки их, они плакали, они встретились в России, представляете, они встретились в России 100 лет спустя, вот, а как-то живя там, вот, так сказать, а по-моему, они оба живут в Европе, по-моему, Чарльз Гибс
не в Англии. Гибс живет в Бордо, вообще, на самом деле, не так далеко от Женевы.
Не так далеко, не так далеко от Женевы, да, но они не встречались,
встретились
они в Тобольске, да, вот, и они оба плакали, в общем, вот такой трогательный, конечно, момент, и возвращаясь к вашему вопросу, что там уникального есть в экспозиции. Вот. А вот в частности, потомок Чарльза Сиднея Гибса, Чарльз Гибс передал акварели великой княжны Татьяны Николаевны. Вот. И подлинные фотографии Чарльза Гибса, вот, еще некоторые предметы. Это, в общем-то, конечно, очень украсило коллекцию. Вот. А из таких вот фондовых вещей, которые принадлежали Тобольскому музейному объединению, это штандарт цесаревича, когда он путешествовал еще, государь-император путешествовал еще в качестве цесаревича по, так называемой, Восточной, вот, по Сибири, он всю Сибирь проехал тогда, и посещал Тобольск. Вот, и вот его штандарт того времени, он сохранился. Вот, это, без сомнений, такой очень уникальный экспонат.
Вот Анна Витальевна сказала такую вещь в самом начале, которая, мне кажется, очень важной. Мы часто вообще, и в этой теме в частности, находимся в плену стереотипов. Вот знаменитый, упомянутый вами такой клише, что там в Тобольске была комфортная жизнь, хорошо кормили, чуть не сказал, как у Христа за пазухой. Но мы видим, что это скорее позднесформированный миф в таком в таком уничижительном смысле слова. Это неправда. А в плену каких еще стереотипов мы находимся, связанных с Тобольском или с дальнейшим путем императора, который окончился в Ганиной яме? Ведь я напомню нашим радиослушателям, что открытие музея в Тобольске – это один из пунктов в целом большом проекте, в такой историческом, в таком историческом реконструировании всего маршрута, последнего маршрута жизни императорской семьи и приближенных. Он начинается, этот маршрут, на станции Дно, на месте ареста, и продолжается, проходя через Тобольск, дальше идет, если не ошибаюсь, в Омск, потом уже в Екатеринбург, в Ганину яму.
Пермь еще там.
Да, вот давайте расскажем, во-первых, об этих стереотипах, в плену которых мы находимся. И, собственно говоря, этот маршрут, который вы прокладываете для людей, от каких стереотипов он нас освобождает?
Ну, я думаю, что императорский маршрут Анны Витальевны детище, вот, она о нем расскажет лучше всего. Вообще, конечно, стереотипы, вы знаете... Человек вообще живет стереотипами. Вот если бы мы знали, как все на самом деле, то мы были бы другими, наверное. Вот. Но о царской семье, конечно, огромное количество неправды сказано, потому что, ну, вы понимаете, да, совсем было другое время, и потом, так сказать, вот тем, кто победил ее, так, ну, скажем, победил в свое время, да, вот по земным, по крайней мере, каким-то таким вот критерием, надо было как-то оправдаться, вот, надо было, потому что, ну, если вы убиваете святую семью, то кто вы после этого? А если, не, ну, вот просто ну, не пойми, извините, что, кого и зачем, так сказать, и почему, тогда вы, так сказать, ну, что, ну, так вот, только вот, хорошее дело, можно сказать, сделать. Поэтому бедную царскую семью, конечно, не все понимали и до 17-го года, потому что они на таком духовном нравственном уровне находились, что выделялись из общей массы даже тогда, до революции. А после революции вообще стали настолько недосягаемы, что единственный способ бороться с ним был – это ложью его обливать, так сказать. Но сейчас, конечно, это немножечко все спадает, и кто хочет узнать правду, он узнает. По крайней мере, к этому нет никаких, так сказать, препятствий каких-то таких, что это вот там под запретом или связано с какими-то прям лишениями для тебя. Вот. Поэтому любой человек, кто хочет узнать о царской семье, он узнает. Вот. И можно узнать это и вот через, допустим, тот же императорский маршрут, который Анна Витальевна с таким большим сердцем организовала. И я думаю, сейчас она двух словах скажет.
Вот к этой теме после маленькой буквально паузы перейдем. Я напомню, что сегодня в светлом вечере у нас в гостях Анна Витальевна Громова, кандидат исторических наук, руководитель Центра благотворительности в истории Института всеобщей истории Российской академии наук и историк Константин Геннадьевич Капков, директор древлехранилища, то есть музея семьи императора Николая II Ливадийской Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Крыму. В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».